Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. О преобразованиях, которые ждут «Альма-Матер», историко-политологический факультет, о будущем специальности политологии, о новой политической реальности и, конечно же, о гололеде куда без него, мы беседуем с депутатом Пермской городской думы, выпускником историко-политологического факультета Александром Егорычем Филипповым. Александр Егорыч, добрый день.
Добрый день.
Ну что, перед тем, как перейти к самой актуальной теме этого месяца или этого сезона политического, к гололеду, давайте поговорим о новостях в высшем образовании. Совсем недавно появились новости о преобразованиях на вашей альма-матер, на историко-политологическом факультете, то есть не успели отпраздновать юбилей кафедры политических наук, отпраздновать назначение нового декана Надежды Владимировны Борисовой, как грянул гром, и историческую часть факультета подвергли реорганизации. Появились новости о том, что кафедра всеобщей истории на факультете закрывается. Вот вам, как выпускнику историко-политологического факультета, в этой реорганизации что видится? Очередная оптимизация или это развитие, стремление быть конкурентоспособными, когда, в принципе, историческая наука не столь актуальна, специалисты, историки становятся не столь конкурентоспособными?
Ну, насчет не столько конкурентоспособными, я бы, наверное,
это версия, поспорил, конечно,
да.
Догадки.
А так, мне кажется, вот если немножко через другую призму посмотреть, то вот что такое высшее образование, да, вообще в принципе, вот я как сам человек, заканчивавший историко-политологический факультет, правда, вторую его большая часть, я же политолог, первый выпуск, вот мне кажется, что высшее образование это в любом случае даже не кафедры и не факультеты, да, а в первую очередь это те специалисты и те люди, которые работают на факультете, с которыми у студентов есть возможность общаться, есть возможность получать, заряжаться вот этой самой энергией, заряжаться, прикасаться, скажем так, в хорошем смысле этого слова, и к истории в том числе. Ну, вот там один из ярких примеров, это у нас Павел Ефимович Рахшмир. Вот, мне кажется, совершенно неважно, на какой кафедре, с какой должностью, и, ну, выполняя какие именно формальные, скажем так, какая у него там в трудовой книжке будет запись, и где это такой человек, это глыба, общаясь с которым, вот я сам лично там до сих пор помню какие-то вещи, которые мы там на лекциях, или на семинарах, или на экзаменах с ним проходили. И в этом смысле, мне кажется, значительно более важным не количество кафедр и должностей на факультете, а вот именно вот этот самый, вся его соль, наличие вот этих людей, наличие тех знаний, того опыта и, собственно говоря, тех традиций, которые могут передать все самое лучшее для студентов и сделать то, чтобы студенты стали более подготовленными к жизни, поскольку даже в первую очередь, и даже не только даже, а в первую очередь вот эти самые профессора, они сами учатся постоянно, каждый день, с учетом того, что изменяется вокруг ситуация, жизнь меняется, и они тоже меняют и позицию свою, и, собственно говоря, там, ну, взгляд на те или иные
вопросы. Александр Егорыч, а вы поддерживаете отношения с вашими преподавателями?
Ну, в той или иной степени, конечно, хотелось бы это делать более часто, но вот не всегда получается. Вот я когда шел сюда, вспомнил один пример, как раз вот тоже, может быть, немножко не совсем части вот того вопроса, который вы задали, но вот у нас был, к сожалению, ныне уже ушел от нас Олег Борисович Подвинцев. Вот я его очень только с добрыми словами и чувствами могу про него вспоминать. И вот в этом смысле, опять, например, в части вот куда движется факультет, и это я всегда вспоминаю один пример. Вот он такой очень в хорошем смысле авантюрный человек был. Вот он организовал, я только избрался, по-моему, несколько лет прошло, 2 или 3 года. Он мне предложил организовать как некий дискуссионный формат в рамках факультета, в рамках специальности политология с тогда тоже депутатом законодательного собрания, сейчас не буду называть фамилию, коммунистом, кому надо, те догадаются, о ком идет речь, молодой коммунист, такой веселый парень. Вот, в итоге очень долго мы проговаривали, причем там такие вопросы были, а ты с кем придешь, один или там еще несколько там секунданты, консультанты. Я говорю, да кого не надо, один я приду, и никаких этих... В итоге я пришел один, он пришел, там человек 6 у него было, помощников, это группа поддержки, и ведущий тоже как бы с его стороны оказывается вроде как-то. Ну и значит, начали мы дискутировать, и вот эти все 6 человек Ну, я чувствую, как-то что-то...
Раскидали вы их.
Ну, да, начали...
По рингу.
Да, мне это как-то не понравилось, я немножко разозлился и... Как-то свойство, короче, ну, так получилось, что немножко я их, ну, потоптался там на них. И потом самое главное, вот о чем я, к чему это веду, я собрал обратную связь. Собрал обратную связь, ну, постарался через там студентов, знакомых, как это вообще со стороны выглядело. И, вы знаете, она меня, вот эта обратная связь, немножко насторожила, потому что студенты, они, вот, когда мы учились, вот тоже есть у нас еще один такой известный системотехник, тоже сейчас цитату назову, я думаю, многие поймут, о ком говорю, фамилию называть не буду, который говорит, вот у него есть одно из любимых выражений, есть вот это отморозки по мысли,
так.
И вернее, есть это отморозки по жизни, это очень нехорошие люди, а есть отморозки по мысли, они, ну, более такие, это возможность вот амплитудно посмотреть на ту или иную ситуацию. Вот нас в свое время, мне кажется, достаточно, и те же вот преподаватели, про которых я говорю, достаточно эффективно, может быть, такие...
Натаскивали,
учили...
Держать удар.
Держать удар и быть вот этими самыми, в хорошем смысле этого слова, отморозками по мысли. То есть иметь возможность мыслить амплитудно, иметь возможность встать на ту или иную позицию, иметь возможность посмотреть не тенденциозно через призму вот какого-то одного там взгляда или набора взглядов, а с разных сторон посмотреть, почему человек-то вот он так делает, почему он такие решения принимает. Такие. И вот я это к чему рассказываю? Это вот эти студенты, которые, перед которыми мы, собственно говоря, соревновались вот с этим молодым человеком, потом обратную связь. Я говорю, ну, понятно, единоросс, вот он подготовленный пришел про меня. Такой вроде там большой, взял, растоптал бедного коммуниста. Хотя мы примерно одного возраста. Понятно, что там весовые категории не очень имеют значения, когда речь о интеллектуальной дискуссии идет. Вот. Ну, вот, а я, вы знаете, я пытался аргументированно просто там... А с той стороны, ну, видимо, может, не очень подготовился или нет, а как бы такие больше отзывы. Ну, ясно с вами все, вы там такие, там все у нас... И меня больше всего насторожила реакция студентов, когда вот они уже изначально, ну, некая вот эта вот какая-то одна позиция,
однобокая
партийно-политическая или эмоциональная окраска, и вроде как вы тут все отношения и к власти, в том числе и это. И вот, кстати, вот мы говорили про Надежду Владимировну, я боюсь ошибиться, но, по-моему, она присутствовала на какой-то части вот этой вот дискуссии, если вот она сейчас нас слышит, а я думаю, что слышит, поскольку анонсы были, то вот мне кажется, вот именно ей тогда... имело смысл уже немножко задуматься о том, что вот, а может быть, это не совсем верно, когда студенты, они всю жизнь были вот такие революционно настроенные, но я еще раз говорю, есть революционность в точке зрения вот этой вот возможности амплитудного взгляда на те или иные процессы, а есть однобокость. Вот мне кажется, однобокость – это очень плохо, как раз когда речь и касается специалистов по политологии, это вот, ну, немножко что-то вот в профдеформации уже попало. И вот в этом смысле, если она тогда услышала и выводы какие-то сделала, причем не в пользу там той или иной позиции, а в пользу именно принципа подхода.
Александр Егорович, ну вот ежегодно вузы выпускают бакалавров, магистров, политологов. И если раньше эти кадры были востребованы в широком спектре отраслей, мы знаем, что у нас целые редакции были укомплектованы выпускниками, вашими сокурсниками, друзьями, дальше на госслужбе было достаточное количество политологов, то сейчас, на ваш взгляд, кафедра политических наук, вот я посмотрела цифры приема, там бюджет и вне бюджет, получается около 30 человек, это очная форма. Куда готовят специалистов? Где в практической плоскости найти себя политологу? Вот вам повезло, вы состоялись уже второй срок депутат городской думы.
Ну, честно говоря, я не думаю, что есть...
скорее, исключение, вы считаете?
Нет, дело не в исключении. Я не думаю, что можно выучить на депутата. Это, ну, немножко разное. А вот опять же, ну, повторяясь, не повторяясь, на мой взгляд, ценность вот этого образования была в том, что оно в широком смысле слова, это некое гуманитарное образование, и оно давало возможность научить, чтобы человек сам студент, научился мыслить, научился размышлять, научился формулировать свои мысли, мнения, и делать это достаточно эффективно, исходя из тех вводных, которые существуют. И в этом смысле такие специалисты, они практически в любой сфере применимы. Ну, вот я по себе могу сказать.
Но вам помогает в работе базовое образование?
Безусловно, помогает. Я работал и там в сфере нефтепродукта обеспечения, и на химических предприятиях в свое время работал, и в партии работал, как менеджер политический, да. И руководил предприятием там транспортным, Пермгорэлектротрансом. И везде я хочу сказать, что вот возможность посмотреть на ту или иную разную проблему с разных углов зрения, возможность... ну, неким образом моделировать ситуацию, возможность неким образом анализировать и делать вот выводы оперативные, она очень сильно помогает. И поэтому я точно спокоен за студентов-политологов. Я думаю, что, опять же, с той оговоркой, что я достаточно давно не погружался в этот вопрос, насколько сейчас. Но мне кажется, если это примерно то же, чему учились мы, понятно, что тоже со своими оговорками, то они найдут себя в жизни без проблем.
Мы беседуем с депутатом Пермской городской думы, выпускником историко-политологического факультета. Это первый выпуск был, да?
Да,
Филипповым
первый выпуск.
Александром Егорычем. Ну, а теперь непосредственно перейдем, Александр Егорыч, к вашей депутатской работе. У нас буквально 3 минуты перед выпуском новостей. Ну, я могу вас поздравить. У нас в марте исполняется 2,5 года, как избран нынешний состав и Госдумы, и ЗАГС Собрания, и вашей Пермской городской думы. То есть у вас такой своеобразный экватор. То есть это некая точка отсчета перед началом фактически или принятием решений, или начало размышлений о выборной кампании будущей, то есть пойду, не пойду, быть или не быть. Вот вы для себя решили, пойдете вы на следующие выборы?
Мне более близко из того набора, что вы сказали, это начало размышлений. Для себя решил, что я начал размышлять над этим вопросом.
Только в начале пути. Ну, совсем недавно в газете «Бизнес-класс» был опубликован обзор, где были озвучены шансы на переизбрание депутатов Госдумы, а также потенциальные претенденты на депутатский мандат. Прогнозы дело неблагодарное, если они не базируются на данных социологических опросов. Вот как вы считаете, за 2,5 года можно сейчас предсказать, какой будет там Государственная дума, ЗАГС Собрание, городская дума? Как вы, как потенциальный там фигурант этих прогнозов, относитесь? Ну, я думаю, что бизнес-класс не ограничится Государственной думой, пойдет дальше, и в поле зрения окажется и Законодательное собрание, и до Пермской городской думы дойдет.
Руки дойдут.
Как вы относитесь к таким прогнозам?
Хорошо, очень я к таким прогнозам отношусь. А, опять же, в первую очередь, исходя из того, что любой прогноз, это вот как, знаете, как там пробный шар или еще что-то, это возможность поднять тему, возможность пообсуждать тему. Причем, если цель прийти к какой-то позиции, это немножко поулыбаться можно по поводу такой цели. А если цель в данной ситуации спровоцировать, опять же, в хорошем смысле слова, обсуждение, какие-то новые смыслы, получить какую-то информацию всем участникам этого процесса.
Опять же, депутатов заставить задуматься.
Да, и тем, о ком говорят, я про это и говорю, да, правильно ли я там действую, правильно ли я мыслю, куда-то двигаюсь, и тем, кто хотел бы там так или иначе потенциальным, и тем, кто это обсуждает, то есть политологам, журналистам, ну и, собственно говоря, тем, для кого все это делается, в том числе это читатели, это в широком смысле избиратели, то есть те люди, которые приходят и голосуют за различных и людей, кандидатов, и за партийные позиции какие-то.
Ну, а все-таки по городской думе, насколько вероятна ситуация, когда думские выборы станут самыми конкурентными, потому что мнение ряда экспертов сводится к тому, что городская дума, ну, определенное место напряжения такое.
А, по-моему, они у нас всегда. Да. Ну, вот я про себя могу точно сказать. У меня как
легких выборов не было.
Легких выборов не было, да, и вы это прекрасно лично знаете тоже. И первые, и вторые выборы, они прошли в достаточно такой непростой обстановке. Везде, конечно, со своими нюансами и по-разному, но тем не менее, для тех, кто как бы понимает ситуацию изнутри, для тех, кто погружен, ну, точно совершенно я... И это, кстати, отразилось и на явке, и это мы вот когда тоже сами потом смотрели, анализировали, то есть явка разная была. Вот у меня всегда явка очень по сравнению с явкой в среднем, у меня достаточно высокая, то есть это говорит это об интересе людей, что они видят, что происходит какая-то движуха, надо, ну, как минимум поинтересоваться, что там такое-то, посмотреть и прийти.
Спасибо. Ну, а мы продолжим гадать на кофейной гуще на нашей кухне с Александром Егорычем Филипповым после перерыва. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическая ток-шоу.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с депутатом Пермской городской думы Александром Егорычем Филипповым. Ну, тема вот этой части нашего эфира – депутатский экватор. То есть половина срока депутаты отработали. У нас прошел единый день голосования в сентябре 2018 года. И выборы в ряде регионов показали, что Российская Федерация оказалась в условиях новой политической реальности. Основная характеристика этой новой политической политической реальности, что привычные коммуникации и выборные технологии начали давать сбой. Это, в принципе, не первый раз, но вот такого массового обрушения рейтинга в ряде регионов для действующей власти, ну, сложно как-то вспомнить. И в обществе все чаще возникает запрос на обновление, на новые политические силы. И есть мнение, что будут популярны в следующем выборном цикле кандидаты с классической такой популистской риторикой. Ну и обязательное наличие харизмы и новая искренность. Вот, Александр Егорыч, вы как-то ощущаете, что наш Пермский край находится в новой политической реальности? Несмотря на то, что у нас в сентябре проходят выборы, по большому счету, муниципальные, небольшого уровня, низового уровня, которые не позволяют прочувствовать, хотя есть примеры того же Чайковского, не позволяют там ощутить полноту вот этой вот реальности, но вы, общаясь с избирателями, ощущаете, что что-то поменялось в восприятии деятельности власти?
Да, безусловно, и в этом смысле, наверное, мы, как депутаты именно муниципальные, наиболее, скажем так, даже с точки зрения просто математической, с точки зрения доступности, да, количества избирателей в округе, мы наиболее близки к людям, первый, скажем так, рубеж, к которым приходят для того, чтобы задать вопрос. Ну и даже по вопросам, когда там, мне на приемах задают вопросы, которые имеют отношение ко всем ветвям власти, не только к муниципальной, поэтому, ну, тоже очевидно совершенно, что человек идет туда, куда вот он, куда ему, скажем так, ближе, понятнее, и задает все совершенно вопросы. В этом смысле, конечно, общение с людьми достаточно регулярно, это один из, вот я его и как очень, очень надеюсь, что это вот именно в первой части нашего разговора, это именно оттуда и пришло, это профессионально, то есть я общение с людьми использую в качестве некого инструмента и получения информации, и обратной связи тоже и от себя в том числе, я его очень стараюсь очень широко использовать. Безусловно, я чувствую, ощущаю, что происходят очень серьезные изменения. Очень, ну, во многом есть настороженность такая появляется у людей в своих там оценках, и это во многом есть это некое опасение будущего, не очень понятного. И, конечно же, безусловно, это недовольство там, теми или иными действиями, которые тоже человек не может для себя понять и принять. И, собственно говоря, вот он таким образом свое выражение, свое мнение выражает. Поэтому, да, я действительно фиксирую, что сейчас есть достаточно серьезная динамика изменений, куда, в какую сторону, ну, вот я попытался.
Ну, а для себя вы как-то выработали там линию поведения? То есть, что вы будете делать в новой политической реальности?
Ну, смотрите, опять же, тоже достаточно просто, именно исходя из того, что мы все же органы местного самоуправления, и вопросы, они там простые и понятные. Это меньше, там, политики значительно меньше, нежели экономики, нежели того городского хозяйства, нежели вот там дорог, тротуаров, то, о чем, я так понимаю, мы через шаг будем говорить, и канализации там, и прочих благ цивилизации. Да. Поэтому здесь принцип простой, делай, что должно. Нужно максимально стараться свои действия, свои, скажем так, движение именно как в качестве депутата, простирать их в такую сторону, в таком направлении, чтобы они были очень понятны, близки, и их можно было потрогать, пощупать для
людей. Сколько у вас избирателей в округе
проживает? У меня порядка там 35 тысяч избирателей, да, то есть там плюс-минус.
Ну, я так понимаю, это округ достаточно такой.
Половина округа в законодательное собрание, одномандатное, да, округ такой непростой, он раскидан очень серьезно, это и Голованово, это и Левшино, это и КамГЭС, это и микро-НПДК, это и водозабор, то есть это, ну, это и транспортная доступность, и частичка молодежки, там тоже нижняя часть, поэтому, ну, такой очень непростой округ, и в этом смысле, конечно, я даже, например, приемы провожу в 4-5 местах, то есть не люди приезжают на прием к депутату, а депутат приезжает туда, где ближе, например, это в Голованово, понятно совершенно, что если ты проводишь прием в Левшино, конечно, едут люди, едут, и из Голованово приезжают, но мне проще туда к ним приехать для того, чтобы в формате пешей доступности они могли дойти.
Ну, а вы чувствуете, что, ну, буквально там, может, на пятки наступают политики с такой популистской риторикой? То есть это же определенный сейчас сигнал для политиков, которые и на критике, и на различных обещаниях, и там, там на, значит, развешивание ярлыков в отношении действующей власти, будут строить свою кампанию.
Ну, смотрите, я не знаю насчет на пятки, тут вы точно совершенно справедливо сказали о том, что мерилом могут быть только, собственно говоря, эти результаты избирательных кампаний. Но то, что они есть, то, что они появляются, и такая риторика есть, это безусловно. Я бы не совсем согласился с тем, что это становится каким-то там новым, новой технологией,
фишкой,
новым движением, новой фишкой. Хотя, честно говоря, мне там тоже сложно говорить. Я не работал ни, вот, там, ни в Приморье, нигде. Нет. Я туда не знаю. Могу говорить только как бы некое свое мнение, исходя из той информации, которая есть. Мне кажется, там голосование – это не результат популистских каких-то действий, движений, не результат того, что какой-то тот или иной политик, он больше понравился. Это результат, в первую очередь, от противного, от обратного. Это результат отношения к тем, против кого голосовали. Это результат отношения тех, которые были у власти, но они своими действиями, они каким-то образом от себя людей оттолкнули. Они не опирались на те чаяния, на те пожелания людей, на просто их какие-то мнения и позиции. Они на них, по-простому говоря,
наплевали.
Забыли. Нам, или забили, да, как сейчас модно выражаться. Вот и результат. Поэтому, не знаю, пусть кто-нибудь...
Александр Егорович, а скажите, вот попытка реагировать на малейшие такие вот вызовы, то есть у нас регулярно, практически уже раз в неделю, чиновники или депутаты различного уровня допускают такие нелицеприятные или такие неприемлемые высказывания. Ну, самое яркое – это государство не просило вас рожать. Да, вот совсем недавно депутат Волгоградского законодательного собрания сказал о том, высказал свою оценку о людях, значит, дал оценку людям, которые получают пенсию 8 тысяч, кто это такие, на что прореагировал даже спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, осудил, казалось бы, какого-то депутата законодательного собрания, но обратил внимание. И вот эти... Его исключили, кстати, из партии. И вот эти вот эта вот реакция на такое, ну, скажу, жлобское отношение со стороны чиновников, это ведь стало определенной приметой нашего времени. Вот как вы считаете...
Реакция или вот жлобское это отношение?
Ну, жлобское отношение в публичную плоскость, когда оно выходит, я думаю, что это тоже связано с использованием и с распространением гаджетов, вот, и с тем, что это очень быстро распространяется по сетям. Вот эта попытка реагировать на малейшие вызовы, вы видите в ней какую-то реакцию власти? То есть власть пытается приспособиться к этой новой политической реальности? Вы как политолог.
Да нет, мне кажется, что в первую очередь, ну вот если там разбирать, опять же, как политолог, да, наверное, мне там сложно достаточно такой в нескольких ипостасях, но если вот как вспомнить немножко образование, да, и как политолог посмотреть на эту всю ситуацию, мне кажется, здесь опять же наложились многослойная такая ситуация. Первое, ну, конечно, нужно следить за тем, что ты говоришь в эфире, это безусловно. И есть вещи, когда, особенно сегодня, вот опять переходя ко второму, да, когда вот очень остро такая, как кожу как будто бы немножечко как бы это сняли, и вот сейчас вот эта вот нервная система, она более
обострена,
она снаружи стала, и сейчас любые слова, любые внешние воздействия, они ну, как-то значительно более остро воспринимаются, даже те, которые, может быть, там некоторое время назад там, на них бы не заметили или просто посмеялись. Это вторая часть. Третий, безусловно, слой, это тоже совершенно очевидно, что зачастую, я не говорю, что много, я даже сейчас в процентах не готов сказать, но зачастую выдернуты из контекста слова по-другому совершенно представляются. И опять же, если бы раньше это сегодня, вот что касается там фишки вот этой, да, то сегодня это стало вот как раз такой фишкой. Если раньше бы, ну, постарались разобраться, посмотреть там в контексте всю фразу или еще как-то понять вообще, а человек-то, может быть, что-то хотел этим сказать, выразить как-то это, вот он так неумело очень...
Топорно,
горбато что-то сказал, но он, может быть, что-то хотел сказать. Сейчас это никого не интересует. Ты сказал, значит, соответственно, должен ответить.
Александр Егорыч, я задам вопрос, на который мы с вами попытаемся ответить после перерыва. А в Пермской городской думе были случаи таких вот интересных, топорных высказываний? Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
политическое ток-шоу.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми, и с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с депутатом Пермской городской думы Александром Егоровичем Филипповым. Александр Егорович, ну что, в продолжении темы. А Пермская городская дума – это место для отжигания глаголом депутатами? То есть вы можете вспомнить или память это вас подводит?
Такой немножко полупровокационный тоже вопрос. И говорит, как политолог, ответь на предыдущий, а сейчас вроде про своих коллег попробую как политолог сказать. Да нет, я в данной ситуации, не знаю, мне кажется, как раз здесь вспоминать, может быть, и про меня кто-то что-то вспомнит. Это, наверное, больше удел ваш, журналистов. Поэтому я бы ответил на этот вопрос, наверное, таким образом. Опять же, исходя из этого, да, Пермская городская дума, достаточно интересный у нас такой орган получился. Вот я второй созыв. Мне очень-очень-очень нравится, что, безусловно, у нас есть место для дискуссии. И это, на мой взгляд, одно из таких хороших отличительных черт, которые мне, например, там достаточно комфортно и приятно в этой связи находиться, поскольку есть возможность для хорошего диалога. Это раз. А второе, что хотелось бы сказать, мне кажется, зачастую, да, может, конечно, безусловно, каждый из нас там где-то что-то оговорится или там как-то очень неосторожно выразится, но в этом смысле больше необходимо по действиям судить, нежели вот так по таким словам, там, особенно там, в суе где-то сказанным. И с учетом того, что мы как раз как орган местного самоуправления достаточно близко расположен непосредственно к тем вопросам, которые волнуют людей, да, и нам в этом смысле может быть даже несколько проще, чем вот политикам из законодательного собрания или из Государственной Думы. То есть здесь нам проще через свою деятельность, через свои действия показывать свое отношение и
Александр Егорович, ну, понятно, вы так ушли от ответа на вопрос.
Постарался как политолог.
Да. Вот учитывая вышесказанное, мы вот так с вами достаточно миролюбиво беседуем, но ситуация с гололедом, которая там в мартовские, да, в праздники взорвала фактически интернет и социальные сети, то есть только там только ленивый активный блогер не постил фотографии из травмпунктов и там неубранного снега, льда. К вам избиратели обращались, и дайте оценку ситуации. То есть это у нас, ну, что называется, мы как-то уже дошли до какой-то там, до какого-то этапа развития, что нас гололед уже, значит, так раздражает. То есть мы там про дороги говорили, про неубранный снег говорили. В этом году вроде бы с уборкой снега так более-менее ситуация, но вот сейчас не справились с гололедом. Или это реальная проблема служб, которые отвечают за содержание дорог, за благоустройство, которые просто-напросто не справились?
Я считаю, что это реальная проблема служб. Ситуацию прохлопали. Администрация города Перми просто прохлопала ушами и не отреагировали должным образом на те вызовы, которые возникли. То есть, как у нас зачастую бывает, снег зимой выпадает.
Неожиданно.
Поздней осенью неожиданно. Так и гололедица весной, когда там все прогнозы понятны, видны, она вдруг оказалась. И в этом смысле, конечно, и мы в повестке ближайшего пленарного заседания очень серьезное внимание этому вопросу будем уделять. То есть тут тоже, понятно, вот сейчас вот там некие вот эти вот судорожные попытки студентов там выводят. Еще можно, конечно, и депутатов взять лопаты эти, даже не совковые, штыковые лопаты. Вот я смотрю тоже, поэтому смех просто. Ерундой-то заниматься. Дети со штыковыми лопатами вышли долбить лед или убирать что-то там, Какая-то непонятная вот эта вот активность. Конечно, я считаю, что здесь это как в избирательных кампаниях, как на войне. То есть нужно было оперативно реагировать и фактически включать режим вот этой повышенной готовности штабной, да, и с точки зрения информирования людей, и с точки зрения реакции и действий тех коммунальных служб, которые должны были это делать. Еще раз повторюсь, мое мнение, ситуацию прошлепали и не сделали то, что нужно было сделать. Более того, так не только мое мнение уже, я так понимаю, что и надзорные органы, прокуратура свое отношение в виде представления и позиции свои высказала, поэтому Ну, сейчас...
Ну, а какие санкции
режиме?
Возможны там, к чиновникам или к подрядчикам? То есть вот понятно, что сейчас людям-то не легче от того, что начнутся поиски какого-то стрелочника, кого-то лишат премии, значит, подрядчиков, которые закреплены, лишат, там, не знаю, вознаграждения за проведенную или непроведенную работу. То есть...
Ну, вот вы так сами очень интересно задали вопрос и сами ответили на него же. На мой взгляд, самый главный вывод из этого бардака должен быть таким, чтобы этот бардак больше не повторился. Вот, это самая главная и принципиальная вещь. А какие санкции? Ну, я не знаю, я бы здесь, ну, несколько, скажем так, тоже от ответа ушел, поскольку давайте, там, мы, я еще раз говорю, и в рамках пленарного заседания мы свою позицию скажем. А так есть, и сколь скоро уже прокуратура занимается, ну, в части санкций, ну, вот они надзорные органы, они определятся, какие
ну, а
где
кто
санкции.
Все-таки отвечает за то, чтобы там тротуары
смотрите,
были
вот, да,
в чем,
вот это очень
состоянии.
Хороший вопрос, да, здесь в части ответственности нужно понимать, что тротуару с точки зрения, опять же, юридической розни, да, есть тротуар на дорогах общего пользования, это зона ответственности муниципалитета и городской администрации, безусловно, есть. Придомовые территории, это зона ответственности управляющей компании, ТСЖ и прочее. А что касается тротуаров, которые примыкают к дорогам, и которые это, конечно же, это отвечает система нашего благоустройства. То есть это, ну, с кого самого верха начинать? Это глава города Самойлов, это замглавы города Дашкевич, и далее районная администрация, управление внешнего благоустройства и прочие отделы благоустройства районов. Вот, по придомовым, еще раз повторюсь, это управляющая компания, это ТСЖ.
Но вот. У вас нет такой точки зрения, что ситуация намеренно нагнеталась, потому что, опять же, в том же Фейсбуке появились посты от ряда, значит, людей, которые там имеют отношение к средствам массовой информации, о том, что, ребята, ну, не все так плохо. Я вышел, прошел по улице Горького, значит, по привычному маршруту там моей мамы, и, знаете, я дошел и ни разу не
подскочил.
И не упал, да, и уже хорошо.
Да нет, во-первых, давайте, если здесь как бы вот эмоции уходить, то есть первое, есть статистика и статистика обращений, есть, собственно говоря, некие свои там субъективные ощущения. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, вот эту вспышку, там выражаясь, ее прохлопали. То есть она действительно была, было такое специфическое, скажем так, природное явление, когда там день и полночи шел дождь, а потом все это заморозило. Ну, я сам прекрасно помню этот день, там то ли 6-е, то ли 7-е вот число, сейчас с датой могу ошибиться, но точно совершенно мысли были, что вот когда этот дождь идет, что на завтра будет, если не отреагировать, то... То есть нужно было совершенно точно перегруппироваться и...
А готовы ли городские власти к таким коллапсам?
Да, я думаю, могут они с этим справиться. Есть у них такая возможность, да. И в этом смысле очень серьезные ресурсы выделяются. Опять же, там по ответственности, если брать, что вот скажут, вот депутат от себя отгребает. И это, ну, нужно определять, кто чем занимается. Я говорю, можем и депутатам и взять 36 человек, выйти с ломиками или с лопатами. Что только поменяется от этого. То есть наша задача была свое время и выделить деньги в бюджете, принять, и они достаточно серьезно, эти деньги выделены. То есть у нас работает система, так знаете, если аналогию проводить, all-inclusive, вот как есть вот система в отелях, так и здесь. То есть на деньги нанимается подрядчик, который, задача подрядчика полного цикла, да, полностью и летом подлатать где-то дорогу, держать ее в нормативном состоянии, зимой ее убирать, чистить, подметать, прометать, значит, насыпать реагент, его вовремя смести и прочее. Поэтому здесь в этом смысле все необходимые действия были со стороны представительного
органа
сделаны.
А как вы считаете, в городе система вот такого полного обслуживания или там обслуживания полного цикла дорог, тротуаров, она сложилась? Или все-таки есть какие-то проблемы?
Знаете, все в сравнении познается. Так. В сравнении познается и по деньгам, в сравнении познается и по регионам. Я вам хочу сказать, например, что там буквально несколько лет назад, вот когда у нас эта система, она достаточно давно, по-моему, в районе 5, что ли, лет она вот работает, там 3 или 4 года назад я зимой как-то получилось был в Ижевске, и просто меня поразило наличие огромных сугробов, наличие огромных этих на тротуарах в городе, на газонах. То есть там снег, в принципе, просто не вывозился как таковой. При этом у нас и дороги тоже плохо чистились.
Александр Егорович, мне как пермяку обидно, что вы нас сравниваете с Ижевском.
Не-не, я же говорю...
Пермь – миллионный город.
Ну, хорошо, давайте можно равняться с Екатеринбургом сравнить. Тоже в какие-то годы. Это как вот с дорогой на Перми Екатеринбург. Я как автомобилист. Сейчас, слава богу, вроде последние там лет 5. И с той, и с другой стороны более-менее нормальное качество стало. Но было один период, там вот если, например, 10-15 лет назад брать, когда там 2-3 года наша часть, да, Чита, ну, такая в ужасном состоянии, до Суксуна, да, там, да, Чита. А дальше екатеринбуржцы, свердловчане, у них все хорошо. А потом было и наоборот, когда мы сделали свою часть, а у них она пришла в негодность. И в этом смысле, то есть разными периодами, разные. Поэтому, на мой взгляд, если же опять говорить в целом, то у нас в городе Перми с точки зрения благоустройства, с точки зрения содержания дорог, выстроена достаточно, ну, неплохая система. Другой разговор, что, опять же, вот дьявол в деталях кроется. И когда вот такие вызовы возникают, очевидно, что их нельзя прохлопывать ушами. Вот что, на мой взгляд, было сделано.
Ну, как вы считаете, выводы будут сделаны?
Ну, конечно, будут сделаны.
А когда будет пленарное заседание?
Ну, вот через неделю, во
через
вторник.
Через неделю, да. Во вторник. То есть в 10 часов утра, уважаемые радиослушатели, мы заходим на сайт Пермской городской думы, включаем трансляцию и наблюдаем.
Ну, через полторы, получается, то есть это будет, да, 26 число.
26 марта мы поймем, чем у нас закончилась наша эпопея с гололедом, которая, к сожалению, для ряда радиослушателей закончилась не очень удачно. Да, у нас есть наш коллега Евгений Пермяков, у которого там двойной перелом, причем на территории его же двора. Ну что, Александр Егорович, надо нам завершать эфир, но я думаю, что закончим мы на позитивной ноте. Вот гололед у нас закончится, начнется такой таяние снега. Как вы считаете, городская администрация справится со следующим природным явлением?
Я очень на это надеюсь. И сам лично со своей стороны, думаю, коллеги тоже, мы приложим для этого все необходимые усилия для того, чтобы городской администрации помочь.
Это была «Политическая кухня» на «Эхе Перми». Всего доброго, до свидания.
До свидания.